сделать общедоступную информацию о том, как восставшие становятся квази. Это можно сделать другим путем. Да и не сильно улучшит образ квази такая информация. Напротив, забота о пенсионерах – бред. Тогда что? Толпа пенсионеров, кем-то Самуэль Викторией взбудораженная, требует немыслимого. Толпа сотрудников спецслужб ходит вокруг, не зная, что делать. «Когда тебе позвонили?» – спросил я. «Владислав!» Он прищурился. Виктория позвонила без 10 часов. «Через 5 минут после того, как мы вышли от Руслана», — сказал я. «После моего звонка тебе, так?» «Почти сразу», — кивнул Маркин. «Ты отправил людей выяснять, кто был в секции юных биохимиков?» Маркин на глазах начал бледнеть. Даже красные глаза побелели. «Не успел», — отчеканил он. «Как раз говорил с помощником, когда на другой телефон поступил звонок». «Понял, да?» — не удержался я от резкой фразы. «Роман!» — выкрикнул Маркин. Его помощник, тот самый, что возле приюта был с дробовиком, появился будто ниоткуда. Сейчас у него оружия никакого не наблюдалось. «Кружок юных биохимиков при институте, где работал Томилин», — сказал Маркин. «Всех членов кружка! Задержать!» «Не кружок», — поправил я. «Они же дети», — рассудительно сказал помощник. «И задержать можно только с санкции прокурора». «Взять под охрану! Как угодно сформулировать. Всех немедленно. Весь кружок». «Это не кружок, а научная секция», — заметил я. Маркин свирепо посмотрел на меня, но, видимо, в благодарность за догадку поправился. «Всю эту чертову научную секцию! Всю! Всех, кто хоть раз за последний год туда приходил!» «Люди нужны», — заметил помощник. «Бери сколько нужно», — сказал Маркин. «Всех бери, если надо! Пансионат — отвлекающий маневр!» Выглядевший до этого неспешным тугодумом, помощник словно испарился. Я понял, что через час все мальчишки и девчонки, имевшие несчастье заниматься с Томилиным, будут арестованы. Ну или взяты под надежную охрану, как угодно. И еще я прекрасно понимал, что мы уже опоздали. И кого-то из детишек не найдут. Интересно, кого? Входит ли в их число наш утренний собеседник? В чем зацепка? Через мгновение я это понял. «Маркин, — сказал я, — пусть поднимают медицинские карты. Пусть в первую очередь берут тех, кто не болел ветрянкой». Маркин смотрел на меня, и глаза у него были уже и не красные, и не белые, а какие-то безумные, черные, так расширили зрачки. «Томилин не разменивался на лабораторных мышей, — сказал я. Он сделал вирус и спрятал его в детях. Со дня на день они станут заразными». «Контагиозными», — мягко поправил меня Михаил. «Вежливо говорить контагиозными». «Поехали, Денис. Одного мы знаем. Будем охранять хотя бы его». «Стоп», — сказал Маркин, — «остановитесь. Никуда вы не поедете, пока здесь сохраняется чрезвычайная ситуация. Я отпустил своих людей, но эту проблему тоже надо решать. Думайте». «К чертовой бабушке». «Чертовой старушке-веселушке», — сказал я и, отстранив Маркина, пошел к пансионату. «Ты куда? Ты что творишь?» — выкрикнул Маркин, но с места не сдвинулся. «Спасаю твою задницу», — ответил я. Оглянулся, Михаил тоже пошел за мной. «Не надо, Миш, это дело живых. Ты для них плохой пример». Квази поколебался мгновение и остановился. «Ты пойдешь, Маркин?» — спросил я. «Я не могу», — твердо сказал он. «Иди, Симонов». Я прошел мимо солдат внутренних войск. На меня поглядывали, но Маркин что-то выкрикнул, и мешать никто не стал. Из окон, особо не скрываясь, поглядывали на меня старики и старухи. Я дружелюбно помахал им рукой, приближаясь к вестибюлю. Там меня ждали. Даже открыли запертую стеклянную дверь. Накопившиеся отгулы я решил потратить на отдых на природе. Официально, впрочем, я находился дома. Онлайн-игра, запущенная в автоматическом режиме, гоняла по вселенной космические корабли, разрабатывала рудники на астероидах и даже приносила мне какие-то маленькие деньги. Как ни странно, но я обнаружил, что во многих онлайн-играх лучшая стратегия — вообще ничего не делать. То ли человечество поглупело, то ли искусственный интеллект поумнел, но в автоматическом режиме моя звездная империя процветала. Меня это, впрочем, совершенно не интересовало. Лишь бы создавалась иллюзия того, что я дома, в то время как я гуляю по подмосковному лесу. После нескольких дождливых дней установилась теплая солнечная погода. Ранняя осень в Москве – самое грибное время. А грибов нынче было видимо-невидимо. Я натыкался на целые полянки белых, на подберезовики и подосиновики в каких-то немыслимых товарных количествах. Причем червивых среди них практически не было. Восставшие, пусть их и немного осталось в Подмосковье через 2 года после катастрофы, одновременно отпугивали грибников и сжирали червивые грибы. Заблудиться я не боялся. Навигационные спутники все так же висели на своих орбитах, навигатор работал прекрасно. А вот с восставшими все никак не складывалось. Наконец, к полудню, пообедав бутербродами с вареной колбасой и уже собравшись двигаться обратно к МКАДу, я наткнулся на полянку, по которой маршировали 6 восставших. Они шли по высокой траве то влево, то вправо. Иногда застывали на месте, иногда присаживались. Выглядело это так, будто кто-то дергал марионеток за ниточки. Разумеется, я понимал, что это значит. Квазюк. Какой-то мерзкий квазюк измывался над восставшими. И пусть у меня не было никакой симпатии к этим тварям, но управляющий ими квазюк вызывал еще большую ненависть. Вот только я его никак не мог увидеть. Пригнувшись, я сидел в кустах и наблюдал за двигающимися по поляне восставшими. Все они были стариками и старухами, в лохмотьях одежды, со следами давно заживших ран на теле. Конечно же, они почуяли меня, но воля квази держала их будто в тисках. Где же он, этот квази? Наконец я заметил, как шевелится высокая трава в стороне от восставших. Квази, наверное, лежал в траве, командуя своим воинством. Это было чертовски опасно, все-таки полдюжины восставших, да еще и управляемые разумной тварью. Но оставить их так я не мог. Вначале надо было прикончить квазюка, потом разобраться с восставшими. Я взял мачете поудобнее и пошел туда, где затаилась тварь, пока он будет вставать, пока отдаст приказ. Но квази не лежал. Он стоял среди травы, глядя на свой отряд и водя ручонкой влево-вправо. Ему было 3-4 года. Маленький мальчик квази, обнаженный, только на одной ножке сохранились остатки носка или колгот, кольцом обхватывающие голень. Серовато-голубая кожа отблескивала на солнце. То ли он недавно возвысился, то ли просто блуждал невесть сколько по лесу, захватывая своей волей восставших. Что он помнил? Что он понимал о происходящем? Мальчик повернулся и посмотрел на меня. Хорошенький большеглазый мальчик. Квази-мальчик. «Дядя!» — закричал мальчик, глядя на меня. На его лице появилась радостная улыбка. «Дядя!» Он потянулся ко мне в полной уверенности, что я возьму его на руки, унесу его из этого странного места, от этих странных дедушек и бабушек, отведу домой, к маме. Восставшие старики застыли, глядя на меня жадными, голодными глазами. Я повернулся и побежал. «Дядя!» — кричал мальчик вслед. «Дядя!» Я никогда в жизни не бегал так быстро. Ни до, ни после. Остановившись в дверях, я разглядывал неожиданных террористов. 2 старика, не назвал бы их особо крепкими, все-таки это были старики далеко за 70, но высокие с прямыми спинами. И старушка, невысокого роста, худенькая, с костлявым лицом, но с таким цепким взглядом, что я понял, она тут главная, и ее надо опасаться больше всех. К тому же лицо старушки казалось смутно знакомым, хотя я был уверен, что мы не встречались. «Мир вам, люди добрые!» — приветствовал я. «Войти позволите?»
«Входи, раз пришел!» —
кивнул один из стариков, с лысой, как бильярдный шар, головой.
«Только без баловства!»
«Годы у меня уже не те, отбаловался», — сказал я. Видимо, это показалось очень смешной шуткой. Второй старик, сохранивший шевелюру, пусть и совершенно седую, засмеялся кашляющим смехом.
«Годы, годы у него не те. Мне 86, сынок, вот у меня не те годы».